Добрый день или добрый вечер. Этот выпуск будет бонусным и специальным, так как он будет немножко отличаться от того, что я делала с гостями в предыдущих выпусках. Но тематика данного подкаста будет как-никак актуальной для блогеров или для тех, кто хочет только начать развивать свой блог в Инстаграм. Мы с Настей поговорили про актуальное развитие в 2020 году. Также Настя поделилась своим опытом по настройке таргетированной рекламы и как у нее создавались актуальные макеты. После этого выпуска вы конкретно поймете, как вырастить свой блог, как развивать свой блог и как не останавливаться на месте. Поэтому я хочу просто пожелать вам приятного прослушивания. Настя, привет!
Привет!
Расскажи, пожалуйста, кто ты и чем ты занимаешься?
Меня зовут Настя, я веду блог. Я, если брать прямо вот, что, чем я полезна для других, я прописываю стратегии продаж, стратегии развития и монетизации блога и просто веду свой блог.
Расскажи, пожалуйста, наверняка нас послушают люди, которые вдохновятся и захотят тоже строить свой личный бренд, развиваться. С какого количества подписчиков можно уже начинать развивать и продавать свои инфопродукты?
Если инфопродукты, то от примерно 2000 подписчиков, ну просто в этот момент уже можно понять, как работает Инстаграм, какие-нибудь базовые воронки. Ну, я знаю людей, которые, имея всего 500 подписчиков, делали продажи несколько сотен тысяч. Это зависит от вовлеченности, от нужной аудитории и от твоих знаний. Есть блогеры, у которых 100 тысяч подписчиков, но они никак не монетизируют свой блог. Есть блоги 80 тысяч подписчиков, они приходят ко мне и говорят, как мне получить деньги с Инстаграма, а ты думаешь, блин, 80 тысяч, так много, почему не раньше? Хотя есть, вот, например, там 1000 подписчиков, и они уже развиваются, полностью обеспечивают себя. Ну и, в принципе, невозможно вырасти, если не забирать деньги из Инстаграма.
Угу.
Просто развитие остановится.
Знаешь, мне кажется, все равно здесь важно еще обозначить такой момент, чтобы расти в блоге, продавать свои продукты, нужно же еще их делать качественно.
Конечно. Очень-очень много продуктов, которые сделаны плохо. И если, например, искать дизайнера, это очень тяжело, потому что к тебе прибегут очень много дизайнеров, которые делают свою работу плохо. Здесь уже зависит от самого человека, готов ли он выкладываться. Если да, то он будет востребован, и рост будет у него намного больше, и этот человек будет развиваться со временем. Вот такие специалисты, они ценятся.
Uh-huh. А у тебя есть какой-то, может быть, свой опыт, как найти вот именно и понять среди Инстаграма, что вот да, этот специалист, он грамотный, и он даст мне нормальную, адекватную помощь?
Мне кажется, просто нужно понять, первое, человек твой или не твой. Ты не сможешь брать информацию, если у тебя нет какого-то уважения. Ты не видишь путь человека, ты не сможешь забрать информацию от него. Mm-hmm. Ты не усвоишь ее просто правильно. А дальше просто посмотреть на работы, которые он делает, в каком стиле он делает это. И если условия подходят, то тогда связываться с этим человеком, просить, умолять, находить графики, время и договариваться о встрече.
Знаешь, поскольку ты ведешь свой блог именно на стратегиях, на развитии Инстаграм, и, наверное, хотелось бы с тобой об этом поговорить побольше. Ну давай начнем сначала издалека. Mm-hmm. Вообще, как ты пришла к этому всему?
Я была в университете, я заболела депрессией, и мой психолог спросил, а чем бы ты хотела заниматься? Я сказала, что, ну, возможно, я бы хотела попробовать в Инстаграме. Она говорит, ну, ты хочешь, попробуй. И я начала развиваться. Потом поняла, что знаний не хватает, знаний, как развиваться, как монетизировать свой аккаунт, и я пошла на курс, он был 3 месяца, он был именно по маркетингу. Я поняла, что курсы, которые там о развитии, о монетизации, будут давать очень маленький объем информации, а мне хотелось прямо вот много сейчас и применить сразу. Я пошла на курс по маркетингу, чтобы, во-первых, обеспечить себя и понять, что делать с блогом. И во время обучения я поняла, что там мы проходили сайты, лица. И во всем этом, когда ты это изучаешь, я поняла, там, сайт делать, ну, вот вообще не мое. Дальше проходим ЦА, ну, да, но все равно нет. И когда я поняла, что вот, стратегия развития, как будет развиваться, я четко могу понять, в какое положение сейчас находится клиент и в какое он может прийти и за счет чего. И вот этот шаг, он просто ощутим. Мне нравится ощутимость, что я вижу, что, например, через 2 месяца у моего клиента будут деньги, допустим, на развитие. Я знаю, как это сделать. Я прям ощущаю это, поэтому мне это понравилось.
Слушай, здорово. Получается, ты нашла себя, то, что тебе нравится. И вообще спасибо тебе огромное за то, что ты вкладываешь в свои продукты значимость, ценность, и ты делаешь нормально. Не вот это «отвали, сейчас, отвали, сейчас все сделаю, быстренько накидаю, пусть мне деньги там платят». Нет, ты делаешь все качественно, и ты подходишь к этому прям основательно. И давай, раз мы с тобой уже говорим про это, и мне кажется, по-любому найдутся люди, которые вот послушают и говорят: «Блин, Настя дело говорит, я хочу, наверное, купить у нее продукт». Как будто какая-то, я не знаю, я пришла себя рекламировать. Но реально, но это полезно, потому что у тебя есть такой способ, чтобы оплачивать не сразу, но можно еще на 2 месяца распишет такое. Оно актуально же?
Да. А у меня в продукте вот в следующем потоке будет 2 пакета. Первый пакет, если вы максимально организованы, можете взять ответственность на себя, то можно купить просто слушателя. Но там будет такой объем домашних заданий, которые действительно нужно, чтобы кто-то проверял. И второй пакет — это менторство со мной. Там я проверяю все домашние задания, их действительно очень много. Курс стоит с менторством 15 000 рублей, 14 990. Но когда я первый поток устраивала, очень много было желающих, но у кого-то были проблемы найти деньги сейчас, но было желание. Вот когда у человека есть желание, и я его чувствую, вот через переписку, через что-нибудь, я должна почувствовать, что мне даже не важна уверенность в том, что он мне вернет вторую часть денег.
Ого.
Мне важна уверенность в том, что информацию, которую я дам, вот это желание сможет его двигать к тому, что он изучит все, потому что я даю вот ровно столько, сколько я использую сама в своей жизни, в своем развитии. И если я почувствую, то я дам человеку возможность разбить курс на несколько частей.
Угу. Ты огромная молодец, правда. Спасибо, тебе за это, за то, что ты делаешь. А давай поговорим с тобой немножко про Инстаграм.
Угу.
Скажи, пожалуйста, как продвигаться блогером в 2020 году?
Всегда продвижение есть бесплатное и есть платное. Сейчас бесплатное — это маски. Маски все еще актуальны, все еще набирают просмотры и приводят тебе подписчиков. И платные. Платные сейчас, и чему я безумно рада, если раньше реклама была такой, что у меня есть курс, приходи ко мне, то сейчас мы ведем человека сначала на нас самих, то есть мы показываем себя. Допустим, мне нужно продать курс. У меня, допустим, недобор на основном курсе, и я ни в коем случае не буду пускать рекламу со своим курсом. Я запущу рекламу на себя, покажу, какая я, и за счет себя люди придут ко мне. То есть раньше было так: есть продукт, продаем продукт. Сейчас есть продукт, мы показываем себя, потому что мы обучаемся у тех, у кого хотим. Mm-hmm. Даже иногда не за информацию, а за то, чтобы получить информацию именно от этого человека.
Слушай, вообще никогда об этом не задумывалась. Блин, это так очевидно, но ты такой: ой, буду продавать свои курсы, буду таргет настраивать на свои курсы.
Да, это одна из самых больших ошибок.
Но, знаешь, и как я заметила, очень много подписчиков переходят на твою рекламу, если там цепляющий макет, какие-то триггерные слова, какие-то, может быть, запретные темы. То есть вот на это все. А она просто: привет, я Аня, я забочусь об экологии, как бы вообще не цепляет.
Да, потому что это уже такое, как будто клише, ну все это читали: привет, я занимаюсь этим, приходи ко мне, скучно. Если копирайт интересный, то ты перейдешь. Если макеты актуальны, там, допустим, если взять сейчас, то это ответ на вопрос, репосты в сторис, которые потом сохраняются и запускаются на таргет. Важен копирайт и правильно выделенные смыслы.
А как это грамотно составить, поставить свой макет, чтобы...
Угу. Мы не продаем сначала в первом предложении, мы даем какую-то микропользу, вот как будто совет подружке, когда даем, мы сразу не даем ей средства, допустим. Мы говорим о нем, почему он хорош, Потом средства и где его найти. То есть, допустим, как продвинуть, допустим, у меня макет, как продвинуться в этом сезоне. И я бы ответила, что медовый месяц уже наступил. Я тоже продвигаюсь и даю всю полезную информацию у себя в профиле. Переходи, читай под полезным, под последним постом. То есть я дала микропользу, что сейчас, допустим, медовый месяц блогерства, сказала, что я тоже этим занимаюсь, и сказала, где найти. То есть мы даем интерес, решение и где это.
Угу.
Вот. И все это в трех предложениях желательно.
Да, ну смотри, ну ты рассказала свой пример, но он же не такой...
Смотри,
провокационный.
Да, провокацию мы делаем на блогерах, когда рекламируемся у блогеров. В Таргете мы делаем просто макет, состоящий из нескольких компонентов. Просто, легко, равно идеальный креатив.
Слушай, офигеть.
Потому что, чуть-чуть еще добавлю, креатив, допустим, статичный намного лучше, чем динамичный в Таргете. Потому что человек настолько быстро потребляет информацию, что ему уже лень ждать нескольких секунд, чтобы дойти до следующей фразы. И мы, когда видим динамический креатив в рекламе, то мы перелистываем то, что нужно дождаться.
Это правда.
А мы этого не хотим.
И ты поэтому за то, чтобы в Таргете ставить фотографию с важными словами, нежели видео-пакет.
Да. И у меня работает, и у кого я, кому я настраиваю таргет, год статичный креатив держится.
Смотри, чтобы Инстаграм, твой блог в Инстаграме рос, нужно поставить себе какую-то цель определенную.
Угу.
Как правильно поставить цель? И знаешь, могу даже немножко тебя сейчас перебить и сказать, вот тоже из того же курса SMM, который я прохожу, там говорится, что цель набрать сколько-то подписчиков — это вообще супер неправильная цель.
Вот в блоге есть три кита, на чем держится наш блог. Цель, ценность и мотивация. Цель — это то, с чего, в принципе, я начинаю разбор у всех. Важно определить цель, и я согласна с тем, что цель не может быть набрать 5000 подписчиков. Это не наша конечная цель, потому что когда мы ее наберем, мы не почувствуем ничего, то есть мы это быстро обесценим. Поэтому нужна какая-то цель. Например, цель — запустить курс на 1000 человек. Вот это цель, к которой хочется идти. И мы не зависим от охватов, от подписчиков. Мы зависим от конечного результата, которому мы хотим. А если это подписчики, то мы их наберем, потом будут отписки. И получается, что мы достигли цель, а потом назад откатились. Но с курсом, допустим, с запуском там чек-листа, чего-либо, это работает. Цель должна быть конкретной, достижимой, значимой и весомой.
Давай, может быть, какой-нибудь пример приведем. Вот цель, да, запустить курс на 1000 человек. Дальше пойдут какие-то задачи и под цели. Да, давай на примере с тобой распишем. И, допустим, как вот быть, если этот курс, например, не 1000 человек купила, а там, не знаю, 900?
Вообще она должна быть достижимой. Естественно, что когда мы говорим о 1000 человек, то должны быть сотни тысяч подписчиков. Вот, допустим, возьмем месяц назад, у меня была цель запустить первый поток на менторство на 10 человек. Я запустила его на 9. Почему? Потому что не нашла еще одного человека, который бы этим горел. 9 человек — это принесло... Я знала, что я могу сделать 10, но сделала 9. Я добилась своей цели. Цель по цели, чтобы хотя бы один человек начал развиваться в этом вот прям серьезно, с погружением. И когда я даже не достигла основную, я получила удовольствие. И важно в цели знать, что ты это можешь сделать и получишь от этого удовольствие.
И знаешь, мне кажется, важно отметить, что цель, сколько-то подписчиков набрать, сколько-то денег заработать, это вообще не то, и оно не сравнимо с тем, когда ты за процесс.
Это больше к мотивации. Вот деньги мотивировать могут, но не должны быть нашей целью.
Давай тогда перейдем к самому вонючему и самому, что, как ни странно, все боятся блогеры, это таргет. Расскажи, пожалуйста, про него, как с ним подружиться.
Я не знаю, у меня знакомство с ним началось резко негативным. Я хотела безумно настроить себе таргет, но у меня был заблокирован аккаунт, я не могла подключить, я гуглила кучу уроков, у меня не получалось, все блогеры росли, а я стояла, и ко мне приехала сестра, и был мой молодой человек, и у меня опять не получилось, не знаю, 10-я попытка, я это люблю делать, я не останавливаюсь никогда, и они видят, что я уже там стрессую, просто понимаю, что я перепробовала все. и они помогли мне, все подключили, переключили. Я поняла, что вот теперь у меня нет возможности, чтобы у меня не получилось. И я стала тестировать, я не проходила ни одного курса по таргету вообще. Я открыла, сейчас будет такой мини-секретик, который есть в чек-листе. Facebook дает всю информацию, как настраивать таргет. Там есть все уроки, они понятно объяснены. Сложный таргет, легкий таргет, таргет для магазинов. Я изучила все, что было там, прочитала всю эту документацию и стала тестировать. И у меня получилось. Потом я стала это тестировать на магазинах, с которыми я сотрудничала, и у меня тоже получалось. Я изучала еще больше, и мой результат улучшался и улучшался. Ну, конечно, да, есть месяцы, где там клик выходит по 20 рублей, и я понимаю, что что-то не так делаю. Я просто начинаю все заново изучать. Где-то я сделала ошибку.
Тогда давай с тобой подробно опишем. Для тебя, когда таргетированная реклама прошла хорошо и успешно, это что должно быть?
Когда мне пишут люди, это моя мотивация в блоге. Мне нравится получать фидбэк, мне нравится общаться с людьми. И когда человек приходит ко мне с рекламой, пишет: «Воу, я никогда не видел такого профиля, таких людей, ты такая светлая, солнечная». Я понимаю, что все это делаю не зря. И я после каждого запуска жду, когда мне кто-то напишет, и внутри становится просто так тепло.
Да, я понимаю.
Вот, и значит, для меня это успешно. Сколько бы там ни стоил подписчик, хотя я всегда стараюсь все автоматизировать и оптимизировать, но это для меня самое ценное.
Ну, смотри, ты говорила, что клик 20 рублей — это вообще не ок совсем.
Да.
Какой клик самый оптимальный?
Сейчас на рынке от 30 копеек до 7 рублей. Но 7 рублей — это когда суперспецифичный какой-нибудь блог, у которого нет конкурентов, и люди просто не знают, что это. Вообще, тогда, если брать обычный средний блог, то это от 30 копеек до 5 рублей.
То есть, если я запускаю таргет, и каждая моя реклама выходит в 3 рубля. Ну, один раз было там 2 рубля 60 копеек. Это нормально или нет?
Да, ты вот говоришь этот результат. Это результат за клик или за все клики?
За клик.
Вот, тогда это хороший. Расширь настройку до всех кликов в столбцах эффективность и посмотри, сколько будет все клики. Там будет около 2 рублей.
Хорошо.
Потому что люди кликают по ссылке и в верхнем левом углу на нашу главную фотографию. И он считает и эти клики, и эти. А результат — это когда мы кликаем только по ссылке.
И нам важно вот именно то, чтобы по ссылке посмотреть.
И то важно.
Хорошо, спасибо. Ты можешь рассказать, как ты настраиваешь свой таргет? Как-то по пунктам, может быть, что-то так более поверхностно? Потому что даже я по чек-листу какому-то делаю рекламу, и я понимаю, что, ну, как-то уже, ну, не то, и кликов меньше, я уже не знаю, что делать, это макет, или я не ту целевую аудиторию выбрала, то есть это вообще очень такая для меня... Вроде я понимаю, я дружу с Фейсбуком и с этим таргетом, но при этом я сейчас... Какой-то пространство, ты думаешь, что делать, куда теперь?
Возможно, ты просто не тестируешь стратегии, то есть если ты задаешь вопросы, то значит, ты их не тестируешь. Если возникла какая-то идея, не та аудитория, попробуй сменить аудиторию. Если возникла идея, не тот макет, поменяй макет. Попробуй похожую аудиторию, посмотри, почему люди не подписываются. Может быть, клик хороший, но подписок мало, и нужно понять, почему. У меня есть такая фишечка, и вообще это... Мое открытие, я это ночью узнала, записала в заметке, такая: «Боже, да, это нужно рассказать миру». Люди не запоминают сейчас, какая шапка профиля у тебя есть. Вот если ты сейчас подумаешь, какая у меня шапка профиля, вряд ли ты ее вспомнишь, как и у других блогеров. Поэтому шапку профиля мы настраиваем на рекламу, которая идет. То есть, допустим, в рекламе написано, что я занимаюсь продвижением. Значит, в шапке профиля должно быть подтверждение этой информации. А если, допустим, ты говоришь о продвижении, а в шапке профиля экология только, немножко странно, и у человека уже возникнут вопросы. Дальше человек переходит под последний пост и читает его. Если он его зацепил, то он подписывается. Люди даже не переходят сейчас в сторисы, им настолько лень.
Это правда.
При новой подписке. Поэтому реклама должна быть связана с последним постом, подтверждена в шапке, и все, и тогда все получится. А дальше лишь тестировать.
Да, а вот по поводу тестирования, я слышала, что реклама, которая у тебя идет, нежелательно корректировать во время ее Да,
как она идет.
Помоги мне, пожалуйста.
Да, как она идет, ее нельзя, например, там поднять бюджет, либо добавить какую-нибудь настройку, лучше остановить и запустить заново новую с дополнительными настройками, это правда.
А как понять? Вот смотри, я запустила рекламу. Первый день у меня клик выходит в 3 рубля. Захожу в следующий день, клик 8 рублей. Захожу на третий день, клик опять 3 рубля. Вот как найти эту грань, когда нужно остановить рекламу, понять, что нет, все, пора экономить деньги, сохранить свой бюджет.
Частота показов. В столбцах есть частота. Если частота больше 1,2, то тогда нужно останавливать. Это значит, что реклама показывается одному человеку сколько раз. То есть если частота больше одного раза, значит, кому-то она уже заново показалась второй раз.
А что в этом плохого? Человек, например, раз пролистнул, второй раз показалось, он подписался.
А может не подписаться второй раз, зачем ему это тогда? Или наоборот, он подписался, зачем ему снова реклама?
Ага, я поняла, да, спасибо. Да не против, что я посмотрели каждое твое приложение, говорю спасибо, но реально, ты для меня просто новую планету открываешь, планету под названием таргетированная реклама Facebook. А вообще вот твое мнение, две темы в Инстаграме, две-три темы, это ок или не ок?
Ну, если прямо вот я все-таки сторонник того, чтобы был больше личный бренд, но смотря то, что ты хочешь. То есть ты хочешь медийность либо экспертность?
А вот вопрос, экспертность и медийность?
Экспертность это способ повысить чек, и просто ты более ценен в своей области. А медийность — у тебя больше развит личный бренд. Например, если ты скажешь, хочу записывать видеоблог через месяц, и не будет больше подкастов, твоя аудитория скажет, да, это крутая идея.
И это получается как медийность, как да, личный
это
блог.
Да.
Но это же можно совмещать, то есть нет?
Можно, но все равно что-то должно быть главным.
То есть должно быть главным личный бренд, личность, нежели какая-то твоя экспертность в том, что ты делаешь и о чем ты пишешь.
Да.
А как ты транслируешь свою личность через блог? Ведь твой пост каждый имеет ценность, и он именно про Инстаграм и продвижение. Там же нет твоей личности, получается, да?
Да, потому что у меня стоит сейчас на экспертность. Мне важно закрыть второй поток курса. Мне важно показать людям, что я эксперт. Но в дальнейшем я все это буду переводить в медийность.
И в постах? И в сторис.
То
и...
есть, ну смотри, при всем при этом я соблюдаю, вот я могу соблюдать баланс, потому что ко мне люди приходят на экспертность, остаются со мной с медийностью. В сторисах я очень-очень редко говорю о чем-то полезном. Ну, говорю, но не в такой большой пропорции, как просто про себя, про свою жизнь. Поэтому я на таком балансе, но сейчас больше эксперт.
То есть, если я буду в постах писать про экологию, а в сторис больше показывать себя, свою жизнь...
Но при этом давать ассоциации с тем, в чем ты эксперт. То есть, смотри, любого человека, любого блогера мы можем вспомнить быстро три ассоциации о нем. И очень классно, если одна из них будет профессиональная, а одна какая-нибудь личная.
А это связано с тем, что вот некоторые блогеры советуют там... Вот, придумайте какую-то одну свою фишку, например, вот я ем авокадо, я говорю про авокадо, а я пью, не знаю, кофе Раф постоянно и говорю про этот Раф, это оно и есть?
Да, но, блин, это очень видно, когда люди приходят с курсов, такие, я узнала информацию, что нужно связать себя с авокадо, и начинают связывать себя с авокадо. Это очень классно протестировать. Это было, знаешь, когда в феврале прошлого года актуально.
Да.
Но при всем при этом, когда ко мне приходят ученики, я даю такое задание, потому что в дальнейшем ты неосознанно начинаешь себя с чем-то ассоциировать, когда ты в какой-то области говоришь что-то узкое и связываешь это с собой. Просто сначала нужно показать, как это сделать, а потом это уже идет на автомате. Тебе захочется в больших областях, там, например, в макияже, уделять внимание больше своему тону и говорить об этом.
То есть не нужно насильно искать какую-то свою вот эту фишечку, да. Просто вести блог и потом понять, что...
Нет, она у нас есть у всех. Мы все что-то любим больше, что-то любим меньше, что-то пробуем. Важно понять, как этим не воспользоваться в блоге, протранслировать эту информацию в блоге так, чтобы другие, например, тоже захотели бутерброд с арахисовой пастой и бананом, допустим.
Я поняла. Блин, я даже подумала о том, я, короче, у меня есть дурная привычка постоянно есть чипсы. Если я начну транслировать это в сторис, и как бы люди начнут меня цитировать, а, это та девчонка, которая постоянно жрет чипсы.
Да, и самый пик личного бренда, когда люди идут и покупают тоже чипсы, потому что они насмотрелись на это и тоже хотят сделать это.
Боже мой, представила Аня, блин, через год все, не знаю, чипсовые компании, пожалуйста, прорекламируйте нас. Боже мой.
Кстати, есть такой кейс, где люди себя ассоциируют с каким-то брендом, и бренд потом такой: да, спасибо вам. Это забавно.
Ой, вообще. Так, смотри. Ты можешь в примере описать твой самый успешный макет, который прям такой, не знаю, который в копейку обошелся?
Да, я помню. У меня был макет, который обошелся мне в 29 копеек за клик.
Да.
Это было в феврале прошлого года, и я не знаю, был очень актуален макет, когда ты на фоне пишешь какую-то информацию. Допустим, у меня был розовый фон, играла музыка, и я сказала: подпишись, напиши мне в директ, хочу, я сделаю разбор твоего профиля за 10 секунд. И я набрала 1000 подписчиков за 3 дня, приложив минимальное количество денег. Я просто вложила все, что у меня было. Было бы у меня больше на тот момент денег, я бы вложила еще больше. Но у меня просто ничего не было. И я вложила все, что было, и я сидела, и я просто улыбалась, потому что неужели вот я схватила тренд быстро, применила его на себя, и у меня получилось.
А ты часто создаешь новые макеты, или ты какой-то определенный макет, который зашел, и ты его дальше транслируешь уже другой аудитории?
Я всегда создаю почти новые макеты. Я, мне кажется, каждую неделю создаю макет, если у меня реклама. И у меня есть такая фишечка по созданию креативов. Я их не делаю так, что я вот сажусь и такая: все, мне нужно создать креатив, макет. Нет, я это делаю, когда, допустим, убираюсь. Потому что у меня в голове мысль, реклама приходит в нашу жизнь не по нашему желанию. Мы едем в маршрутке, мы едем в метро. И вот когда я прибираюсь, я думаю об этом, и в голове такой вопрос: если мне сейчас, пока я прибираюсь, дадут какой-то макет, кликну я на него? Поэтому я делаю максимально легкий, кликабельный и быстрый макет. Потому что мы все заняты, и нам нет времени ждать, читать, вдумываться. Нужно что-то легко, интересно и быстро.
Где-то полгода назад все очень яро паниковали от того, что охваты упали, подписки больше не идут. Что делать? На самом деле я уже успокоилась, я поняла, что к чему, но все равно переживания у многих людей есть. Расскажи, пожалуйста.
Я тоже сначала подумала об этом: блин, охваты упали, но потом подумала, почему это произошло, и я четко понимаю, что это выгодно Инстаграму. То есть не Инстаграм такой плохой. Ему выгодно, чтобы человек как можно больше времени провел в Инстаграме. Поэтому они сделали такую сортировку, когда более интересный тебе контент, на котором ты задерживаешься, будет транслироваться в профиле у других. Если твой аккаунт не настолько задерживает внимание, то Инстаграм просто стал его убирать вниз. Значит, это просто недостаток креатива внутри профиля, недостаток уделенного времени аккаунту. То есть он просто стал менее интересен по новым правилам, и все. Нужно было в этот момент просто провести, не знаю, мозговой штурм, что добавить, сделать, как увеличить. Это не Инстаграм плохой.
То есть ты, получается, еще заморачиваешься над каждой фотографией, как сделать так, чтобы она была интересной?
Да, я думаю о том, что задержится ли новый подписчик, либо уже моя аудитория на этой фотографии. Пойдет ли он читать дальше пост, сколько времени он уделит посту. Я это думаю, но уже так неосознанно, то есть у меня просто моментально это схватывается, я даже не думаю об этом, но в голове все время крутится.
Ого, как вести тогда свой блог? Ты же прям заморачиваешься, я так понимаю, по сторис и по постам.
Угу.
Как ты это все делаешь?
Есть хайп, и хайп, он не всегда желтушный. Есть хайп ассоциативный, как, например, с авокадо, и есть хайп просто на раскрутке чего-то необычного. Когда, например, я положила лимон, где обычно кладут яйца, и назвала это подлимонник, я знала, что это вызовет какую-то реакцию. Uh-huh. И я знала, как ее докрутить так, чтобы это вызвало еще больше реакций. То есть мне нравится общаться, и я знаю, как сделать запросов в директ больше. Ну, допустим, мне кто-то написал, блин, это так смешно, но есть ведь специальные штуки. Я выложила это в сторис, люди начали присылать свои холодильники, как это выглядит у них, и я получаю общение, и людям интересно, и они уделяют внимание и мне, и моему аккаунту, и все супер.
Ого, но у тебя, ну, это же... Смотри, раньше же Инстаграм, наверное, больше был как хобби, да, такое свое развлечение. Но сейчас вот ты говоришь, и мне кажется, что для тебя Инстаграм — это уже как серьезная работа.
Конечно, я отношусь там к сторисам как к написанию сценария. Мне важно, чтобы человек понимал, что здесь произошло это. Я прописываю там сценарии для других людей. И мне важно, чтобы не то, чтобы вот создать что-то внутри, мне важно, чтобы это вызывало реакцию. И на это нацелены почти все мои стратегии.
У тебя нет такого, вот выложу сторис вот такой-то.
Конечно,
выложу
есть.
Выложу пост такой-то, но 90% ты заморачиваешься, да?
Иногда бывает такое, что мне комфортно вести, допустим, я понимаю, как это происходит вот на таком подъеме, но иногда, когда я не... есть такие моменты, когда я не хочу выкладывать сторис, я их выкладываю, зная, что это, допустим, там соберет просмотры, зная, что это соберет реакции. Потому что без этого просто никак. Ты делаешь работу, на которую хочешь получать реакцию. Mm-hmm. И из-за этого я изучаю то, что... Потому что мне это интересно, я хочу, чтобы это нравилось людям, мне. И я вот иду до таких деталей, чтобы увеличиваться и масштабироваться.
Mm-hmm.
Мне важно не стоять на месте.
Слушай, это здорово, потому что ты все-таки... Вот мы с тобой разговаривали, люди вот упали хват, и все начали переживать. А ты начала думать о том, а как это, почему это, и как
и
дальше.
И как это исправить.
Как это
да.
исправить. То есть ты, ну, по сути, ты не стоишь на месте, и дальше двигаешься с трендами Инстаграма, угу. и стараешься это все развивать. Но знаешь, мне кажется, тут такая ситуация, что ты, получается, как фрилансер, да, и ты зарабатываешь на Инстаграм. Поэтому это можно считать твоей работой,
угу.
и, по сути, у тебя есть время на то, чтобы... придумывать вот эту стратегию ведения
да.
историй и постов. А люди, которые работают, и мне кажется, у них недостаточно этого времени, или те, кто учится, у них недостаточно такого времени.
Я согласна. Когда вот именно я погрузилась в стратегии, мне понадобилось очень много времени, чтобы это узнать, прочитать очень много книг. Там, почему тот же хотя бы TED идет 15 минут, мне было важно узнать, почему. Почему они могут удерживать свою аудиторию во внимании. Я это стала изучать, и это понадобилось просто погружение несколькими днями, месяцами, чтобы все это узнать, изучить. И, конечно, если бы я, например, там работала или училась, это было бы тяжело.
Но ты же...
Я работала, и это было частью моей работы. То есть я работала в топ-топе 7 месяцев, и мне было важно прописывать стратегию для них.
А, то есть ты была SMM-специалистом
да.
в топ-топ, да?
Да.
И ты же еще, помимо того, что ты работала, ты вроде бы еще училась.
Да, я училась.
Но ты бросила.
Угу, и ушла работать в топ-топ.
Ага,
в этом же месяце.
Ясно, слушай, ну, ты резко для себя решила, что вот, я хочу зарабатывать на Инстаграм, вести Инстаграм? Или ты к этому пришла как-то, что вот, все, моя аудитория готова, я готова, и можно уже уйти в свободное плавание?
Угу. Я пришла, мне кажется, как все, кто приходит ко мне на консультации, когда люди говорят, я веду блог ради удовольствия. Я тоже так думала, но не понимала, что за этим скрывается страх, что я не смогу, чтобы меня полюбили люди. Я не смогу увеличивать свою аудиторию. Вот за этим хобби скрывался страх. И когда я это поняла, я такая, нет, все, я бросаю работу, и я полностью ухожу в свой блог, потому что я верю в себя, я четко понимаю, что это мой страх, а в страхе рост. Я хочу туда идти.
Слушай, это очень круто. Ты, знаешь, вот складываешь о себе впечатление, что ты такой суперпродуктивный человек.
Но это не всегда правда.
Конечно, это же, как это сказать, тот самый Инстаграм, где мы показываем все хорошее, классное. Смотри, ты рассказала про свою, скажем так, стратегию привлечения, вовлечения аудитории. Но как вовлекать свою аудиторию в сторис, в постах? Потому что, ну, вот это вот массовое, чтобы вовлекать свою аудиторию, надо показать, там, не знаю, голую жопку и этот. Вот, расскажи, пожалуйста, об этом.
Это тоже одна из самых частых ошибок, Потому что чаще всего люди такие: вот я выложил полезный пост, и почему никто не пришел и не прочитал его? А что ты сделал, чтобы заинтересовать людей этим постом до того, как его выложить? Мы не можем просто сидеть, написать, выложить, сложить ручки и ждать, когда придут комментарии, когда придут лайки, сохранения. Мы сначала должны в сторисах вызвать интерес, чтобы люди сами стали спрашивать и дать им ответ на их вопросы с помощью поста. То есть мы не можем просто выложить пост, мы должны называться подогрев аудитории, подогреть аудиторию перед тем, как дать вот этот уже итог. Пост — наш итог. Мы не можем начинать с него. Это, кстати, действует так Митрошина, и немножко устаешь от того, что она действует по одной стратегии. Иногда хочется и написать, может быть, пропишем другую стратегию, потому что она вызывает интерес в сторисах, если это заметить. Она поднимает тему, интерес, пишет об этом пост. Если под постом еще ее спрашивают мнение, там какой-нибудь ажиотаж, она снова возвращается в сторис, снова там подогревает интерес, снова идет в пост. И так с любой темой.
Слушай, а ты сказала вот про стратегию, про другую стратегию. Угу. Как можно с другой стороны подогреть аудиторию, помимо вот этого сторис, пост, пост?
А не говорить, что будет, но говорить об этом. В общем, на самом деле очень много вариаций, и нужно это все расписывать и визуально представлять. Я обычно рисую на листках, потому что просто в словах это описать, там нужно целую воронку рисовать, чтобы говорить, вот этот пункт связан вот с этим пунктом, поэтому просто нужно изучать стратегии и смотреть, как это делают другие.
И этим ты занимаешься в своем менторстве, да?
Нет, менторство у меня именно как развиваться в Инстаграм, что нужно делать. А менеджерство, я уже там прописываю стратегии для людей, чтобы аудитория не уставала и все время была вовлеченной.
Давай еще последний вопрос по поводу таргет. Скажи, пожалуйста, в 2020 году что все-таки актуальнее? Реклама у блогера или таргет? Точнее, не актуальнее, а эффективнее?
Эффективно все вместе, если это делать по воронке. Опять же. Но по моему опыту, после подписок от блогеров идут намного больше отписок, нежели с таргета. Потому что, когда подписываются на нас от блогера, это все же подписываются из-за личного бренда плюс интерес. Но в первую очередь личный бренд другого человека. И очень сложно удержать эту аудиторию внутри, что-то придумывать. А с таргета приходят уже такие лояльные аудитории, они пришли сами по себе. Поэтому я, наверное, больше за таргет, нежели за блогера. Но если это делать в связке, это будет очень эффективно.
В связке это как?
В связке, допустим, так делаю я. Я беру рекламу у блогера, допустим, по своей теме, и люди на меня приходят. Чаще всего это маленький какой-то приход, потому что я даю на экспертность свой блог. Почему? Потому что это люди, которые потенциально заинтересованы. И дальше, если брать со стороны Фейсбука, это люди, которые взаимодействовали со мной. И в Фейсбуке я создаю эту аудиторию и настраиваю похожую на эту аудиторию. Тем самым получаю базу новой аудитории, которая заинтересована в моем профиле.
Я уже запуталась.
Это моя воронка.
Подожди, как настроить аудиторию, которая пришла через блогера?
Ну, это люди, которые взаимодействуют с аккаунтом, поэтому я в Фейсбуке перехожу во вкладку «Аудитория» и создаю тех, кто взаимодействовал со мной, допустим, за последние 3 дня, вот когда была реклама у блогера, и создаю похожих на этих людей и делаю на них дополнительную рекламу.
То есть, получается, вот в этой вкладке создания аудитории» ты вот нажимаешь на эту галочку, и там не нужно будет выбирать... То, типа, он сам уже настроит,
да,
за тех, кто взаимодействовал.
Да, только количество дней, за которые нужно выбрать, и все. И он сам найдет, сам настроит, сам тебе аудиторию даст. И это, по моему опыту, самая дешевая аудитория по кликам.
А это может такое быть, что вот ты взяла рекламу блогера, настроила похожую аудиторию, и потом те ребята, которые у этого блогера, которые подписались, как-то взаимодействовали с тобой, что эта реклама им опять покажется?
Нет.
Ух ты, а как так это работает?
Потому что есть люди, которые взаимодействовали, есть похожие на них. То есть я не охватываю людей, которые взаимодействовали со мной. Я охватываю только новую аудиторию.
Подожди, я запуталась. Мы с тобой говорили только что, что ты берешь та аудитория, которая взаимодействовала с этой рекламой.
Да, да.
Так.
Я собираю ее в таргете. Вот этих людей, которые взаимодействовали.
Да.
И беру и прошу Фейсбука найти похожих на этих людей.
А, и то есть, все, я поняла, то есть им она не показывать, но ага.
На похожих. Тот-то делает такие же клики, тот, у кого такие же интересы. Вот, это потенциально мои подписчики.
Угу, хорошо. Слушай, интересно. Скажи, пожалуйста, у тебя очень красивый визуал в ленте. Как ты планируешь свою ленту? По каким принципам ты составляешь свой визуал?
От своего внутреннего состояния. Если пролистать, моя лента будет немножко пятнистой. Как я себя чувствую, такой будет визуал. Но вообще, я сначала беру все фотографии блогеров, которые мне нравятся, все фотографии с Пинтереста, и составляю вот этот вот идеал ленты, которую я хочу видеть у себя. И потом делаю похожие фотографии, адаптирую их под себя, беру как референс и пытаюсь выстроить это у себя также в профиле. Плюс какие-нибудь случайные там со съемок кадры, либо с бэкстейджа. Видеоформат я просто обожаю. Вот я это все как-то составляю, теперь это уже на автомате идет и выгружаю.
Ну знаешь, давай тогда с тобой еще скажем, что в 2020 году те, кто ведет свой блог, уже какой-то лайфстайл и ведение просто «Ой, сфоткай меня здесь, я потом выложу», это уже немножко не актуально. То есть те, кто хочет развиваться, все-таки развиваться в Инстаграме, все-таки нужно проделать усилия, стратегию, понять, составить, собрать референс.
Да, удержит ли эта фотография внимание.
Да.
Если нет медийности вне Инстаграма, то пойдет вот это вот выложу здесь, как недавно какая-то звезда сделала, и на нее просто миллионные подписки шли.
А что она сделала?
Она выложила селфи с кастинга, вот, все таки вау, шок, из друзей, потому что у нее была медийность вне Инстаграма.
Да.
Если медийность в Инстаграме, то важно удерживать внимание. Хотя, если это подогрев на какой-то хайп, то это имеет место быть.
Но на хайпе все таки вести свой блог все время тоже нехорошо. Да. Хотя, знаешь, вот инстасамка, у нее была стратегия. Она выросла на хайпе.
Она очень молодец.
Она, это я правда, это знаешь, она так хорошо
вышла из негатива.
Да.
Да. Просто для меня это та стратегия, которую я пока не знаю и нигде не могу ее изучить. Это стратегия выхода из негатива, потому что там одновременно, почти параллельно были Любарская и Инстасамка. И такая, ну вот какую стратегию не дадут? Вот что? И было так сделано все идеально, что я была в шоке, мне понравилось.
Это правда, потому что я помню себя, все, знаешь, просто говорят, инстасамка, я думаю, господи, кто это такая,
да.
Посмотрела, вот эти вот какие-то, как сказать, видео, какие-то пошлые, похабные, я такая думаю, господи, за что её любит народ, я не понимаю, ненавижу, фу, показывала своим знакомым, подругам, посмотрите, что за ужас, потом смотрю на YouTube каких-то блогеров, которые я смотрю, которые мне интересны, бац, интервью, она говорит свое мнение, и я такая, писец, она же правильные вещи говорит, да. Она вообще супер адекватная девушка, и я такая, подписаться, и все, я теперь с ней, я не знаю, до конца лет.
Да, она набрала аудиторию, и очень классно, что она себя стала искренне больше показывать, блин, это было очень круто сделано,
да.
Мне понравилось.
Поэтому даже если хочется быстро вырастить на хайпе, это тоже нужно придумать стратегию.
Да.
И еще те, кто слушает этот подкаст, и те, кто хочет развивать свой блог, теперь еще подумайте, нужно ли вам это, потому что это в 2020 году не так легко.
Но возможно.
Но возможно, это правда. Если захотеть, если есть желание, цели.
И мотивация.
Да, если поставить правильные цели. Но, кстати, на мотивацию далеко не уйдешь.
Уйдешь.
Серьезно?
Да, люди на мотивации уходят очень далеко.
Подожди, но мотивация — это же такое. О, мотивация. Потом нужно делать действие, мотивация вниз.
Есть блоги, которые на мотивации делают. Многие сейчас, даже если брать ТикТок, ТикТок просто на мотивации. Много не понимают, какая там даже цель есть, но делают на мотивации. Просто потому что им нравится фидбэк, им нравится что-то делать.
Не знаешь, прости, пожалуйста, что перебила. Мне кажется, здесь очень похоже, как в начале развития Инстаграма. Все тоже на мотивацию писали, делились, все было хорошо. Потом Фейсбук все купил Инстаграм, понял фишечки, начал устраивать свои стратегии, и теперь над Инстаграмом нужно работать. ТикТок молодая сеть, И там тоже сейчас пока что все на мотивации, и там тоже можно сейчас набирать быстро свою аудиторию.
Да.
Но потом TikTok опять тоже, как Facebook, проделать свои фишечки, и то же самое начнется, и нужно делать всякие стратегии, мне кажется, в этом плане.
Да, но за мотивацией должна быть цель.
Да.
Но в первое время на мотивации можно выехать. Есть много примеров, кто просто брал, делал, потому что хотел, и все.
А у тебя есть такое, что поскольку, знаешь, фриланс и вот свое дело, особенно вот в Инстаграме, вот это фотографии, это же такая более творческая работа. И все равно же, как это сказать, организм не всегда такой, я не знаю, на позитиве хорошо-хорошо. Вот как ты справляешься, может быть, например, у тебя вдохновение уходит, настроения нет. Как ты борешься с этим, или как ты дальше вот стараешься работать, наверное, над Инстаграмом, грамотнее так будет сказать?
Мне посоветовали уезжать за город. Я еще не пробовала, но обязательно попробую.
В Карелию поедем.
Да, мне помогает, если я просто иду гулять с кем-нибудь, с молодым человеком. Обычно, если я с кем-то встречаюсь, то я просто убираю телефон и могу 6 часов болтать о чем-то. Даже если о работе, главное, просто не прикасаюсь к телефону, либо какое-нибудь новое дело с кем-то встречаю. Это очень заряжает. И вот на вот это помогает мне оставаться всегда, допустим, там в сети, всегда в сторисах. Это меня мотивирует просто там кратковременно отказаться от телефона в какой-то промежуток времени.
Слушай, на самом деле это очень здорово, потому что вот я не знаю, я, по-моему, это говорю каждому гостю, с которым я общаюсь, но серьезно, все люди разные, у каждого человека фидбэк разный. И вот я с тобой общаюсь, и я понимаю, что ты мне столько ценной информации дала. И такое, знаешь, я вот сейчас просто пойду домой, и я буду это все обдумывать и как-то направлять, изучать Инстаграм, новую стратегию, макеты и все вот это. Я не знаю, просто спасибо тебе большое опять, еще раз.
Все так говорят, и после консультации, когда мы рабочие встречи, мне нужно время подумать.
Слушай, тогда давай мы с тобой подходим уже к концу. Расскажи, пожалуйста, в целом, как ты себя сейчас ощущаешь? Не от того, что мы с тобой записываем подкаст, а вот именно на данный промежуток твоей жизни сейчас.
Мне кажется, вот сейчас, что я все могу, и из-за этого у меня еще больше идей. Чек-лист у меня возник, потому что я могу его сделать, я действительно могу вложить деньги в дизайн и помочь людям. И вот из-за того, что я могу, у меня куча идей, и я уже 3 дня хожу и говорю: «Даурен, давай сделаем какой-нибудь бизнес», потому что у меня есть энергия, и я знаю, что я могу. И на всем вот этом вот, не знаю, просто хочется делать, и меня это заряжает.
Хорошо, тогда поделись, пожалуйста, своими дальнейшими планами.
Это запуск курса на месяц, он будет до 14 марта, и в марте я буду отдыхать. Я подумала, что нужен немножко отдых, и 3 недели я буду ничего не делать. А потом, вот когда ты ничего не делаешь и заставляешь себя ничего не делать, еще больше идей врывается в твой мозг, и я знаю, что мне придет какая-то еще идея, где я буду полезна другим, и то, что будет заряжать меня. Поэтому вот ближайшие — это вот 2 месяца, в которых я запускаю курс и ничего не делаю.
Класс! И, наверное, ты все-таки уедешь куда-нибудь отдыхать, путешествие.
Да, если мой загран сделают.
Ой, да, это прям, не знаю, слежу в сторис и такая, вот, думаю, боже мой.
То же самое было с Таргетом, то есть я и пробовала, пыталась, но одобрение и Таргета, и заграна.
Слушай, а знаешь, в этом подкасте ты показатель того, что все возможно, и не нужно опускать руки при первых же каких-то неудачах, каких-то, не знаю, огорчениях и прочее-прочее. И давай тогда последнее. Дай, пожалуйста, какое-то твое напутствие или пожелание.
Любая идея, либо развитие Инстаграм, она должна была быть реализована либо 5 лет назад, либо сегодня.
Знаешь, вот про Митрошину заговорили, у нее же есть какая-то эта вот неоновая лампа с мотивационной фразой. Вот то, что ты сейчас говоришь, вот серьезно. Эту лампу вот на стенку повесить и просто каждый день смотреть. Боже мой, спасибо тебе большое.
Тебе большое спасибо.
Супер, очень.
Спасибо, что прослушали данный выпуск до конца. Надеюсь, он был для вас полезным. И если все-таки так и оказалось, то я буду благодарна, если вы оставите свой отзыв или просто подпишитесь на этот канал, чтобы не пропускать новые полезные выпуски. Так что до новых встреч!